свой аул Абай приехал поздно, перед самым закатом. Навстречу путникам выбежали дети. Взрослые встречали их возле юрт. Здороваясь, Абай все время взглядывал на Айгерим, взявшую повод его коня. Она казалась больной, исхудалой. Лицо ее было непривычно бледно, словно кто-то задул, как светильник, нежный огонь румянца, особенно красивший ее. Абай поцеловал подбежавших к нему Абиша и Гульбадан, обнял Магаша и взял на руки маленького Тураша, сына Айгерим, необыкновенно похожего на мать. Расспросив Дельду о благополучии аула, Абай наконец поздоровался с Айгерим. Он тщетно искал на ее лице обычную нежность, которая всегда радовала его стосковавшееся в разлуке сердце. Она не только похудела и осунулась. Было видно, что ее угнетает какое-то большое горе. Войдя в юрту и переговариваясь с Кишкением Улой, Дельдой и соседями, Абай тревожно посматривал на Айгерим. И без того бледная, она порой почти синела. Лишь иногда ее лицо вспыхивало мгновенным светом, который тут же потухал. У Абая не хватало терпения ждать дольше, и увидев, что Айгерим вдруг вся сжалась, точно от холода, едва сдерживая готовые брызнуть слезы, он негромко и полувопросительно окликнул ее. «Взгляни-ка на меня, Айгерим!» Они еще не сказали ни слова друг другу, но в этом заботливом и ласковом обращении Айгерим снова почувствовала обычное нежное внимание мужа. Она печально улыбнулась, как бы желая сказать: «Я рада и тому, что ты это заметил». Но слезы, душившие ее, помимо воли выступили на глазах светлыми жемчужинами. «Что скажете, Абай?» — повернулась она к нему. Абай вздрогнул и с тревогой вгляделся в ее глаза. «Ты больна, Айгерим, милая? Что с тобой? У тебя в лице ни кровинки. Что случилось?» В ответ послышался скрипучий голос Дельды.
«Зачем спрашивать о болезни?» — язвительно усмехнулась она. «Нас не болезнь здесь мучает, а горе. А причина в самом тебе, Абай, сам должен знать».
И она снова зло рассмеялась. Дельда всегда высказывала Абаю в глаза свое недовольство и обиду, но сейчас она говорила особенно резко. Значит, домашние обвиняли его в чем-то серьезном. Вероятно, ему ставили в вину то, что он не выехал из города сразу по окончании дела. Он сдержал себя, промолчал и продолжал разговор с мужчинами, стараясь не глядеть больше на Айгерим и Дельду. Между Абаем и Айгерим до сих пор не было ни одной размолвки, ни одной обиды друг на друга. Всегда ее сердце было неизменно, ее любовь непоколебима. Чем бы это сердце не было ранено нынче, обсуждать это при всех он не мог. Через силу он продолжал разговаривать с детьми и соседями о новом доме на зимовке. Всю ночь до самого рассвета ни Абай, ни Айгерим не спали. Это была мучительная, тяжкая и горькая ночь. Ревность и обида глубоко проникли в душу Айгерим. И едва успев остаться наедине с Абаем, она открыла ему рану своего сердца, коротко рассказав о том, что привез Манас, и разрыдалась.
«Как же это могло быть? Как вы решились, Абай?» —
повторяла она между судорогами рыданий, сотрясающими все ее тело.
«Давно ли наш дом казался вам золотым дворцом счастья? А теперь вы сожгли мое сердце. Не оживет оно больше. Слезы мои загасили свет этого дома. Нет излечения моей болезни. Не найдете вы слов, чтобы утешить меня. Лучше молчите. Прошли мои дни.
Всю ночь она просидела у ног Абая в горьких рыданиях. Взволнованно и горячо Абай пытался объяснить ей, что слова Манасек — глупая его догадка, ложь. Он успокаивал Айгерим, обнимая ее и ловя поцелуями ее слезы. Все было напрасно. Он с ужасом понял, что никакие его уверения не смогут успокоить ее. Ему стало страшно за будущее. Почва заколебалась под ним. Он вдруг увидел тлеющие развалины своего счастья. Он сознавал это с тяжким замиранием сердца и долго лежал безмолвный и притихший. Наступил бледный рассвет. Айгерим протяжно вздохнула, как умирающий, и глубокая обида непримиренного сердца вырвалась в горьких словах. Ох, пропади она пропадом, доля несчастной женщины, прахом развейся. Что остается ей, кроме горючих слез? Да что слезы? Пусть бы они лились у меня не только эту ночь, всю жизнь. Страшно другое. Они смыли в моей душе все дорогое, все, чем была полна она для вас. Теперь не мне, ни вам не о чем жалеть и не в чем раскаиваться. Молчать я не в силах. У меня никогда не было никакой тайны от вас. Не смогу скрыть и сейчас. Нет больше сердца в моем теле. Нет больше огня. Все погасло. Пусто внутри меня. Все смыли мои слезы. Казалось, в эти слова Айгерим вложила все горе, накопившееся в ее душе. В них звучала безнадежность, покорность злой судьбе. Не такой знал Абай раньше свою красивую, смелую, гордую, любимую. То, что она говорила сейчас, звучало как приговор. Она словно причитала по умершему счастью. Абай испуганно приподнялся на локти и заглянул в глаза жены. «Что ты сказала? Откажись от своих слов, оставь эти мысли. Мое прошлое чисто перед тобой, пожалей его. Я верю, что и будущее наше светло. Не жертвуй им, не губи словами нашего счастья. Возьми их назад, сейчас же возьми их назад», — умолял он. В слабом голубоватом свете лицо Айгерим казалось еще бледнее. Ничего не ответив на мольбы Абая, она поднялась с места, на котором просидела всю ночь напролет, и, закутавшись головой в шелковый чапан, ушла в неясную мглу рассвета, вся в черном, с черным горем на сердце. В белой юрте Абай остался один. Проходили дни, но Айгерим не менялась. Вспышка горя перешла в ней в безмолвное оцепенение. Абай ничем не мог рассеять его. Впервые возник между ними холод и не исчезал. Айгерим была для Абая и любимой женой, и неоценимым верным другом. Этот непреодолимый холод, возникший между ними, мучил его, как неизживающая рана, как неизлечимая болезнь. Злая рука коварной сплетни убила их счастье. Причиной всему была одна дельда. В первый раз в жизни Абай понял, что значит каяться в непоправимой ошибке. «Зачем я женился на Айгерим, не порвав с дельдой, не отпустив ее? Как я мог это сделать? Чем я лучше других мужчин, невежественных, тупых, вероломных? Ну что ж, страдай теперь, эй, горький яд! Ты сам своей рукой влил его в свою жизнь, эй, теперь!» — думал он в отчаянии.
Тяжкое сознание своих душевных ошибок все усиливалось в нем, а охваченный тоской и одиночеством Абай круглые сутки проводил в юрте за книгами. Они стали необходимы ему, как дыхание, как воздух. Он прочел все, что привез из города, и отправил Баймагамбета в город Кузьбичу. Тот прислал ему полный коржун новых книг. Сама природа как бы отвечала безрадостному душевному состоянию Абая. Наступила суровая осень. Над Яралы и Ай-Кадыком повисла беспросветная ненастье. Дул холодный степной ветер, длинные ночи были пронизаны сыростью. Аулы, чьи зимовки были расположены в ущельях Чингиза, прикочевали с летних Джайляу на осенние пастбища в долину, где находилась стоянка Абая. Они густо расположились в ложбинах Ой-Кадыка и Акшока, богатых травами и обильными ручейками и колодцами. Все старались подкормить скот на зиму. Аул Абая все лето провел в полном одиночестве. Сейчас он был окружен множеством вернувшихся сородичей. Снова начались поездки в гости, взаимные угощения. Только Абай и Айгерим никуда не ездили. Они не выходили из юрты. Абай, как отшельник-ученый, не поднимал головы от книг. Казалось, осенний холод, охвативший природу, проник и в его душу. Было похоже, что и Абай примирился с судьбой, что и он тоже считает одиночество единственным оставшимся ему уделом, тяжелой, но уже привычной болезнью. Иногда под вечер он садился на коня и один, без всякой цели, объезжал пасущиеся стада, не возвращаясь до наступления полной темноты. Но порой, подъезжая к аулу, он ловил себя на мысли, что в юрте его кто-то ждет. Но кто? Он пытался ответить себе на это. «Мне все кажется, что кто-то подойдет, рассеет этот мрак, затеплит в нем огонек надежды. Кто же это? Кого я жду? Айгерим? Может быть, ее сердце вернулось? Может быть, душа ее снова обратилась ко мне, радостной и улыбающейся?» Но тут же он перебивал сам себя. «Нет, на это и не похоже. Она не стремится к тому, о чем я мечтаю. Кого же тогда я так жду?» И вдруг он догадался. «Ербол!» — вырвалось у него. «Приехал бы Ербол, побыл бы хоть он со мной в мои печальные дни!» В этот хмурый осенний вечер он почувствовал острую тоску о стойком, испытанном друге. Казалось, он впервые понял и оценил до конца, как дорога ему дружба Ербола. Ведь долгие годы они неразлучно шли по извилистому пути жизни, вместе терпели и жару, и холод, вместе испытывали свое мужество. Ни разу не омрачили дружбы размолвкой. Жизнь, пройденная ими, одинаково принадлежала им обоим. Только в последнее время они стали разлучаться надолго, то зимой, то летом. Когда Абай женился на Айгерим, Ербол тоже справил свадьбу со своей Дамили. И его сынишка Смагул появился на свет в одно время с Турашем. Абай заботился о нуждах Ербола не меньше его самого. Долгое время аул Ербола во многом зависел от милости Суюндука и других сородичей. Теперь он имел хорошее стадо и в кочевке мог уже не тащиться за аулом Суюндыка. Ербол объединил в самостоятельный аул семь хозяйств сородичей, окружавших светлую пятистворчатую юрту, где жила его семья. И молочного, и тяглового скота у него теперь хватало. Да кроме того, возвращаясь от Абая после длительной побывки, Ербол всякий раз пригонял подарок друга, то крупный, то мелкий скот. Сейчас, когда Абай так тосковал о нем, Ербол жил на своей зимовке в Карошока, оставшись в горах, чтобы заготовить корм для скота и оборудовать зимовку холодам. Абай понимал удерживавшие его там нужды и заботы и терпеливо пережидал. Он отлично знал, что, закончив хозяйственные хлопоты, Ербол приедет тотчас. В своем далеком ущелье в Чингизе Ербол будто почувствовал, что друг его думает о нем и мечтает о его приезде. Однажды вечером, когда в тихой юрте только что зажгли свет, и Абай по обыкновению склонился над книгой, дверь быстро открылась. «Добрый вечер!» — раздался звучный веселый голос Ербола. Абай вскочил, бросился навстречу другу и, крепко обняв его, повел к переднему месту. «Как хорошо, что ты приехал!» — повторил он. «Мне без тебя просто воздуху не хватало! Раздевайся, садись! Постели корпе, Айгерим, дай подушки!» Он суетился и радовался, как ребенок. Глядя на то, как он хлопочет вокруг друга, Айгерим рассмеялась, но вновь замкнулась в себе. Ей вспомнилось, как раньше, в счастливые дни, Абай так же радостно и ласково встречал и ее, даже после одного дня разлуки. Ей вдруг стало жаль Абая. Что-то теплое шевельнулось в сердце, но тут же исчезло. Молодое сердце, охваченное ревностью, бывает и мстительным, и несправедливым, и способно принять драгоценность за дешевку. Так и Айгерим, радостное оживление Абая при встрече с Ерболом приняла совсем за другое. Ей казалось, что Абай радуется ему не как старому другу, а как свидетелю и соучастнику своей тайны салтанат. Раньше она всегда встречала Ербола с такой же искренней радостью, как Абай. Их дружбу она понимала как дополнение и украшение своего счастья. Но сейчас в ней возникло горькое чувство. Оба они были связаны тем, что разделяло ее и Абая. «Мое счастье — это салтанат», — думала она. «А Ербол способствовал ее встрече с Абаем. Кто знает, какие у них общие тайны». Но все-таки приезд Ербола рассеял молчаливую тоску, давно уже жившую в юрте. Едва успев выпить кумыс, Ербол принялся за свои шутки. «Торопись, Айгерим, готовь и чай, и обед. У меня весь день ничего во рту не было. Как напоила меня домелить чаем в Корошике, так и весь день и ехал. А я пока сбегаю на поклон к Дельде, а то Алшинбаева дочка завтра же заскрипит от обиды. Пойду и детей обниму». «Да не таращи ты на меня глаза, принимайся за дело». Он будто в своем ауле обошел все юрты подряд и, отдав салем всем старшим, вернулся обратно.